«О!» — вздохнула она. А потом снова. «О!»
«Не охай. На что тебе жаловаться?» — сказал полковник. «Не на что».
«Ты на мне женишься, и мы родим 5 сыновей?»
«Да, да».
«Но ты этого хочешь?»
«Конечно, хочу».
«Поцелуй меня еще раз, чтобы пуговицы на твоей куртке сделали мне больно, только не очень больно». Так они стояли и целовались. «Ричард, знаешь, я должна тебя огорчить», — сказала она. Она сказала это просто напрямик.
«Обидно?»
«Да».
«Ну, что поделаешь, доченька?» Теперь в этом слове больше не было другого тайного смысла. Она и в самом деле была ему дочкой. Он нежно любил ее и жалел. «Ничего», — сказал он, — «ничего. Причешись, намажь губы и все такое прочее, а потом пойдем и хорошенько поужинаем».
«Нет, сначала повтори, что ты меня любишь, и прижми ко мне покрепче свои пуговицы».
«Я люблю вас», — церемонно сказал ей полковник.
А потом он прошептал ей на ухо так тихо, как он бывало шептал, когда до врага оставалось всего 7 шагов, а сам он был молоденьким лейтенантом в патруле.
«Я люблю тебя, моя единственная, моя самая лучшая, самая последняя и настоящая любовь».
«Хорошо», — сказала она и поцеловала его так крепко, что он почувствовал приторно-соленый вкус крови на десне.
«Да, хорошо», — подумал он.
«Ну, а теперь я причешусь, намажу губы, а ты на меня смотри».
«Хочешь, я закрою окна?»
«Нет, мы можем побыть с тобой и на холоде».
«Кого ты любишь?»
«Тебя», — сказала она. «А ведь нам с тобой не очень-то везет».
«Не знаю», — сказал полковник. «Ладно, причесывайся». Полковник пошел в ванную, чтобы умыться перед ужином.
Ванная была единственным неудобством его номера. Гритти был когда-то дворцом, а в ту пору, когда его строили, особых мест для ванных не отводили. Их пристроили потом, в конце коридора. И если ты хотел помыться, надо было предупреждать заранее. Тогда грели воду и вешали чистые полотенца. Его ванная была выгорожена из угла какой-то комнаты и казалась полковнику скорее оборонительной, чем наступательной позицией. Умываясь, он заглянул в зеркало, чтобы проверить, не выпачкан ли он губной помадой, и увидел там свое лицо.
«У этого лица такой вид, будто его высек из дерева бездарный ремесленник», — подумал он.
Он стал рассматривать рубцы и шрамы, оставшиеся еще с тех времен, когда не умели делать пластических операций, и незаметные для постороннего глаза следы отличных пластических операций после ранения в голову.
«Ну что ж, вот и все, что я могу вам предложить в качестве рожи или фасада», — думал он. «Жалкий подарок. Одно утешение — загар. Он прячет мое безобразие. Но, боже ты мой, какой урод!»
Он не замечал, что глаза у него серые, как старый боевой клинок. От уголков глаза сбегают тоненькие морщинки, следы улыбок, а сломанный нос, как у гладиатора на какой-нибудь древней скульптуре. Не замечал он и доброго от природы рта, который умел порою быть беспощадным.
«Ах, будь ты проклят», — сказал он себе в зеркало. «Злосчастный ты калека. Ну что ж, вернемся к нашим дамам».
Он вошел в комнату и сразу стал молодым, как во времена своей первой атаки. Все, что у него было никудышного, осталось там, в ванной.
«Правильно», — подумал он, — «там ему и место». «Где же вы, снега минувших дней? Где же вы, снега былого? Все это в писсуаре».
Девушка, которую звали Ренатой, распахнула дверцы высокого гардероба. Внутри были вставлены зеркала, и она расчесывала волосы. Расчесывала она их не из кокетства и не для того, чтобы понравиться полковнику, хотя и знала, как ему это нравится. Она расчесывала их с трудом и без всякой жалости. А так как волосы были густые и непокорные, словно у крестьянок или великосветских красавиц, гребенке трудно было с ними справиться. «Ветер их ужасно спутал», — сказала она. «Ты меня еще любишь?»
«Да. Можно я тебе помогу?»
«Нет, я всегда причесываюсь сама».
«Ты могла бы повернуться в профиль?»
«Нет. Это все для наших 5 сыновей и для того, чтобы тебе было куда положить голову».
«Я думал только о лице», — сказал полковник. «Но спасибо, что ты напомнила. Какой я стал рассеянный».
«А я, наверное, слишком смелая».
«Нет», — сказал полковник. В Америке эти штуки делают из проволоки и губчатой резины, как сиденья танков. И никогда не узнаешь, где свое, где чужое, если только ты не такой нахал, как я».
«У нас не так», — сказала она, и гребнем перекинула уже разделенные пробором волосы. Прикрыв ей щеку, они спустились на шею и плечо. «Ты любишь, когда они гладко причесаны?»
«Ну, не такие уж они гладкие, но зато дьявольски красивые».
«Я могла бы поднять их вверх, если тебе нравится гладкая прическа. Но я всегда теряю шпильки, и возиться с ними ужасно глупо».
Голос был такой красивый, что внутри у него невыносимо ныло, как от ран. «Но вынести можно все», — подумал он. «Я тебя люблю такой, какая ты есть», — сказал полковник. «Ты самая красивая женщина, каких я знал или видел, даже на картинах старых мастеров».
«Не понимаю, почему они до сих пор не прислали портрета?»
«За портрет большое спасибо», — сказал полковник, и вдруг добавил совсем по-генеральски. «Но это все равно, что шкура сдохлого коня».
«Пожалуйста, не будь таким грубым. Сегодня мне не хочется, чтобы ты был грубый».
«Я нечаянно вспомнил язык моего грязного ремесла».
«Не надо», — сказала девушка. «Пожалуйста, обними меня. Нежно, но покрепче. Пожалуйста. И ремесло твое совсем не грязное. Это самое древнее и самое лучшее ремесло, хотя большинство тех, кто им занимается, ничтожные люди».
Он прижал ее к себе изо всех сил, стараясь не причинить ей боли, а она сказала: «Я бы не хотела, чтобы ты был адвокатом или священником, или чем-нибудь торговал, или чем-нибудь прославился. Мне нравится, что ты занимаешься твоим ремеслом, и я тебя люблю. Если хочешь, можешь мне шепнуть на ухо что-нибудь хорошее». Полковник зашептал, крепко прижав ее к себе, и в этом прерывистом шепоте, который едва можно было расслышать, как тихий посвист собаки возле самого ее уха, звучала безысходность. «Я люблю тебя, ты проклятая, но ведь ты мне и дочка тоже. И что мне все наши потери, если нам светит луна, наша мать и отец наш? Ну, а теперь пойдем ужинать». Он прошептал ей это так тихо, что тот, кто не любит, никогда бы не услышал.
«Хорошо», — сказала девушка, — «хорошо. Но сначала поцелуй».